Здравствуйте, друзья! У нас сегодня пятница, каникулы. Последний день каникул, всю неделю наша школа была на каникулах. И вот мы тут значительную часть этого времени вещали, делали видео для вас из Санта-Крус. К нам приходили гости, мы ходили гулять. Не ходили на опен-хаузы, так вот обошлось на этой неделе. Я думаю, что мы достаточно часто в последнее время ходили на опен-хаузы. Я подумал, что, наверное, я вас немножко перегружаю этим делом. Поэтому, если что-то такое появляется, то я сбрасываю на канал Портнов блог. Там у нас количественно существенно больше сюжетов, но просто потому, что я не хочу вас перегружать. Что-то я смотрю, вот картинка, что из линии идет, какая-то она замедленная, что ли, я не пойму, что происходит. Да, значит, давайте я попробую, значит, так, чат у меня в отдельное окошечко. Да, что-то очень низкого разрешения картинка, что она тут пишет. Здесь, ну-ка, может быть, удастся получше сделать. Сейчас гляну. Да, так тоже можно. Да. Только оно подвисает тогда. Вообще интересно получается. То есть что-то у нас тут с этим делом. Так, ладно, друзья, движемся. А мы с вами сегодня будем на некоторое количество времени в линии меньше. Ну вот я рассчитываю на час. Вот мы начали где-то в 11.05 по-нашему. Вот. И у нас есть час времени, в силу того, что вот всякие обстоятельства есть, складывающиеся тут на местности. И я не вижу пока там какой-то толпы. Может, футбол идет? Я не знаю, может, я интерферирую с футболом. Вот, но... подождите, сегодня, Россия с Хорватией вроде завтра играют. Да, ну, когда чемпионат, может, вы все подряд смотрите, не знаю. У нас потихоньку подтягиваются участники. Что вам еще рассказать? Я вчера получил сообщение от одного из наших зрителей, что вот... Мол, Department of Justice, Министерство юстиции, выпустило там новые директивы, которые отменяют как бы выдачу разрешения на работу тем, кто подает на политическое убежище, и вообще там депортируют всех подряд за всякие прегрешения. В частности, вот, допустим, если человек... пришел на интервью по политическому убежищу, точнее, не интервью, к офицеру пришел еще, да, это не в суде, а пришел к офицеру, то вот офицеров нынче, значит, так проинструктировали, чтобы они отправляли в депортационный суд тех, кто там всякие нарушения, в том числе вот получал незаконно какие-нибудь там велферы, то есть сидел на шее у государства. В частности, если он был на туристической визе, и, мол, вот дети у него в школу ходили. Вот если нелегал и дети ходили, то нормально, а если по туристической визе ходили, то это, мол, нарушение, и за это его там накажут. Ну, в частности, могут на депортацию закинуть. Я пошел, почитал, я нашел эту инструкцию, я прочитал ее в оригинале. И ничего в ней не обнаружил, кроме самых разумных и... абсолютно, как бы сказать, вещей, против которых совершенно невозможно возражать. Ну, то есть там говорится так, что если человек пришел там за политикой, а он совершил какие-то криминальные действия, то есть речь идет о том, чтобы отправлять сразу на депортацию, в депортационный суд, тоже так сразу не депортируешь, но в депортационный суд отправлять тех, кто совершил очень серьезные нарушения. Там есть про получение там велфера, но там ни слова нет о школах. Поэтому я уж тут так, раз один человек спросил, то, может быть, где-то об этом пишут. Я не знаю, откуда он взял. Так, значит, У нас сегодня не только Бразилия с Бельгией играют в футбол, у нас еще празднуют в Украине или, может, еще где-то шире, я не знаю, границ празднования Ивана Купала. Вот. Но, во всяком случае, значит, мы со Светланой Ивана Купала точно не празднуем. А я, честно говоря, даже не знаю, в чем праздник. Это что-то языческое, наверное, да? Я могу погуглить, но там что-нибудь там венки на воду бросают, да, вот такого плана. Так, чего-то тут такое. Какой-то такой политический вопрос, мол, почему вот так плохо себя ведет там, скажем, Российская Федерация. Это больше, она, конечно, себя как-то ведет, и это, не, безусловно, не вписывается зачастую в рамки, принятые в мировом сообществе. Но тут вот в вашем этом сообщении, оно такое как бы ругательное, гораздо больше вашего отношения к этому, чем, допустим, там, скажем, события сами по себе. Я не говорю, что они этого не делают, я просто говорю, что вот такое отношение, такое воинственное, боевое. Я сейчас не воюю с ними. То есть я якобы понимаю, с кем мы имеем дело и все такое, но там пахнут деньги, не пахнут. Безусловно, у них деньги не пахнут. Вот уж действительно. Вот уж действительно нашли тех, для кого деньги пахнут. Это же не только деньги, это еще вопрос власти. И деньги, и власть, это все как бы вместе у них. Так. Какой город? Это не ко мне, да? Это не ко мне вопрос. Ладно. Как называется кастрюля, в которой Светлана жарит, парит? Светик, у нас нет кастрюли, так чтобы показать. Можешь ее дать? Я попробую, значит, ее показать нашему зрителю. Заодно я покажу ярлычок. Ну, Светлана, да, давала ссылку в каком-то видео, но на самом деле мы не можем отослать так весь народ к той ссылке, поэтому... А я смотрю, у нас тут две кастрюли, да? Ты специально вторую привезла? Да. Ну, давайте мы на нее посмотрим. Значит, оп-ля! Так, вот. Вот она, эта кастрюля. Сейчас я сделаю так, чтобы мне было видно. Вот. Ну, я же не вижу, что я показываю. Вот такая кастрюля. Вот она называется... Instant Pot, да, вот то, что я вижу тут на экране, Instant Pot, к ней еще есть крышечка, да, давай я, значит, это самое покажу, эта кастрюля сейчас безумно популярна в Соединенных Штатах, они продаются какими-то невероятными количествами, вот такая кастрюля, вот вы видите здесь у нее... для выпускания паров. Вот это вот такая пятитюлечка тут на крышке. Вот Светлана говорила про нее. Instant Pot. Если вы пойдете и погуглите... Ну так, Светочка, а ты не могла бы у меня ее забрать? А то мне ее теперь некуда... Я так с ней сижу. Этот самый, как... Знаете, как дурак с мытой шеей.
Списанной торбой.
Вот, что? Да, значит... Списанной
торбой.
Списанной торбой. В общем... Нет. Ну, можно и так сказать, да. Значит, Светлана очень любит эту кастрюлю. Она говорит, что она изменила нашу жизнь. И мы, когда там каким-то близким друзьям там узнаем, что у них нету, и когда мы в гости идем, то вот мы несем. Мы, наверное, уже штук там 5 этих кастрюль там подарили. Мультиварка. Может и мультиварка. Я же не знаю, как она у вас называется. В наше время не было мультиварок. И инстант-патов не было. Может и мультиварка. Даже я не знаю. Но действительно очень-очень многие вещи. А в ней даже жарить можно, да, Свет?
Да,
вот в ней можно жарить.
Обжарить.
Обжарить. В ней можно даже обжарить. Она вообще какая-то вот очень-очень такая универсальная и быстрая. И в общем...
И быстрая, медленная, и в общем...
Ну вот все что угодно. И даже, например, можно там оставить, уйти... И оно само закончит работу и будет там, скажем, держать его там на какой-то температуре, например, там подогревать и так далее. То есть такая очень-очень умная кастрюлька, и стоит она что-нибудь типа $100. Я правильно понял? Мы сейчас, знаете что, пока мы тут с вами, давайте я Instant Pot. Я прямо наберу вот тут. Да, есть отдельно книги с рецептами, есть блоги. Вы знаете что? Вот я тут вижу, слышишь, Свет? Я вижу тут ценник очень интересный. Instant Pot, вот какой-то Duo 7 в одном, стоит $80 в Мейсисе.
А вот этот вот 7 в одном, а тут больше, тут 9
в одном. А тут 9 в одном. Значит, вот. А тут какой-то есть 6 квотеров.
Объем.
Этот 150 стоит на Амазоне. Есть 7 в одном. Pressure Cooker называется, да, как бы. Это стоит в Таргете 100.
Но они разные.
Вот, они разные, да, это правда. Они даже чисто внешне видно, что они немножко отличаются. И, в общем, какие-то они разные. Вот, но это больше к Светлане. Вот у нее в среду стрим, она вам расскажет, если вы поспрашиваете. Так, ну давайте мы сейчас... Какие-то вопросы уже появились. И, наверное, у нас женская аудитория сегодня больше, да, поскольку... Футбол. Так, смотрим, чего спрашивают. Значит, как называется кастрюля жарит-парит? Вот вам кастрюля. Нет ли каких-то опросов, кто победит на ноябрьских выборах в Конгресс? Понимаете, какая тут тонкость? Какая тонкость? Опросов сколько хочешь. И опросы все говорят о том, что, ну вот, скажем так, вот когда спрашивают, вот как бы вы голосовали, вот если бы он сейчас голосовал, как бы ты вот сейчас голосовал и так далее. Поэтому за 4 месяца, которые остались до выборов, ну почти 4 месяца, очень много чего может измениться. Одно конкретное событие может что-нибудь изменить. Для этого не нужно много событий. Но... Что там получается? Если брать на сегодняшний день, то оценки вот по выборам в Палату представителей, последнее, что я смотрел, я не то, что там все время только за этим и слежу, но вот несколько дней назад там было что-то так промелькало, и они писали, что в Палате представителей оценка того, какой будет расклад, значит, в диапазоне от... того, что демократы будут иметь перевес в один голос, до перевесов 30 там, или 40 голосов, вот такого плана. Но сами понимаете, что все эти оценки, они на самом деле ничего не стоят абсолютно. И никто не знает сегодня, что будет через 4 месяца, никто не знает, что было бы даже бы сегодня, если бы они проводили эти выборы, совершенно не очевидно, кто и за что там проголосует и так далее. Поэтому... Ну, я бы не напрягался на эту тему. Значит, ну, как придет, так придет. Поэтому проблема выборов не в том, что, допустим, Трамп со своей повесткой дня как-то вот там популярен, или там растет в популярности, или снижается в популярности. Дело в том, что демократы не в состоянии ничего предложить, никакой альтернативы-то нет. Понимаете, поэтому это две партии, у которых нет альтернативы. Альтернативой является лично Трамп, потому что его партия без Трампа, это тоже партия абсолютно без альтернативы. Но и у Трампа нет альтернативы в том смысле, что, скажем, ну вот плохо все, что сделал Обама. Ну хорошо, ломать не строить, отменим. Но ответа на вопрос, например, чем заменить Обама-Кер, то есть какая должна быть система здравоохранения, да? Хорошо, плохо, Обама-Кер, мы договорились, но плохо. А что надо сделать? Ответа нет. Ответа нет ни у Трампа лично, ни у партии республиканской, которая абсолютно деморализованная такая группа людей, не в состоянии ничего вообще сделать. И вот, значит, вот мы имеем такой, вот есть две партии, которые абсолютно никакие. И вот какой-то один человек, который там вот... технически числится вот с этой партией, хотя, в общем-то, они ему тоже и противостоят, хотя они его боятся, поскольку он мимо партии обращается напрямую в Твиттере к народу своему, к поддержке своей, а те уже могут на выборах повлиять. Поэтому как бы партия его боится, он ее шантажирует. Они ему говорят, прекрати в Твиттере писать, а если он прекратит в Твиттере писать, он тогда должен к начальникам партийным пойти и что-то у них выпрашивать. А сейчас он им ультиматумы ставит. потому что он есть в Твиттере. И вот такая вот сложилась ситуация. Поэтому ноябрьские выборы, что там будет, мы не знаем. Сейчас я могу сказать, что сейчас появилась интересная фишка, которая обсуждается, что она может повлиять на выборы. Но я еще раз хочу сказать, что калейдоскоп событий такой стремительный, что сказать, скажется ли вот это на выборах через 4 месяца, между сейчас и 4 месяца будет минимум 2 десятка каких-то совершенно таких ярких событий, которые отвлекут внимание, никто вообще не вспомнит то, что сегодня происходит. Но вот сегодня обсуждается, что Трамп должен кого-то предложить кандидатуру консервативного судьи в Верховный суд, и там, в общем-то, суд, скажем так, в практическом плане трудно себе представить, чтобы Верховный суд именно отменил то, что у нас происходит сейчас с абортами, что они разрешены. В практическом плане, в теоретическом плане они могут это сделать. Они могут просто отменить вот то, что там есть. Но в практическом плане сложно. И потому что там много лет, это много лет, это неоднократно обсуждалось, это там, в общем, там целая история этого всего, его не так просто отменить. Ну, можно. И вопрос отмены абортов, причем, надо сказать, что среди электората республиканской партии за отмену абортов процентов 60. Вот вы представьте себе, какой это электорат, что это за люди. Вы можете себе... 60% этих людей против абортов. И они за то, чтобы их отменили. И вот сейчас они говорят так, что... Значит, сейчас назначат этого судью. И они очень спешат сделать это до выборов, потому что после выборов может оказаться, что в Сенате тоже перекинется, потому что Сенат должен утвердить кандидатуру, что если Сенат перекинется, они просто не успеют это сделать. Поэтому они очень торопятся. Но что получается? Значит, если ты сегодня на выборах в Сенате голосуешь за кандидата-республиканца, ты фактически, если для тебя это важно, ты голосуешь за то, что в стране запретят аборты. То есть, вы можете сказать, но связь-то не прямая. Она, конечно, не прямая, она косвенная. Но она такая косвенная, что... Да, тут еще есть интересный момент. Дело в том, что сейчас в Верховном суде там 5 судей, 9 судей, 5 консервативных, ну вот сейчас будет 5-й консервативный, и 4 либеральные. Но дело в том, что там есть, например, женщина, которая либеральная, она, так, может быть, нехорошо говорит о человеке, но то, что по-русски называется «на ладан дышит», то есть она очень престарелая, и никто не знает, там, сколько она еще проживет, и никто не знает, даже оставаясь, так сказать, в живых, сможет ли она выполнять свои обязанности. Поэтому она в любую секунду может, так сказать, выпасть из обоймы, и тогда назначит еще одного консервативного судью, и тогда уже понесется просто, там уже не будет в один голос туда, один голос сюда, а это будет на ближайшие там 40 лет, мы как вот вернемся в морозилке окажемся. Поэтому там уже и до геев доберутся и так далее. Поэтому вот это страшно. И Сенат, случись это в ближайшие 2 года, вот этот Сенат будет принимать решение, вот этот судья или тот судья. Поэтому вот сейчас как бы муссируется вот эта тематика, аборты и права секс-меньшинств в применении вот к судебным, к выбору нового судьи. Есть республиканские сенаторы, причем такие авторитетные, которые говорят, что когда будут вести опрос, их там слушание в Сенате, им вопросы задают, чтобы понять, какая у них позиция, но там не только опросы, там же у них у всех есть рекорд, то есть они в какое-то время голосовали по каким-то вещам, и известно, как эти люди голосовали, поэтому... Есть республиканские сенаторы, которые говорят, что если есть угроза того, что вот этот человек за отмену абортов или там прав секс-меньшинств, то эти республиканцы за него голосовать не будут. То есть такое тоже есть. Поэтому, грубо говоря так, опасность того, что может произойти, может быть преувеличена. Но в общем, вот мы сейчас за этим следим. И еще раз, насколько это повлияет на ноябрьские выборы, мы не знаем. Не только потому, что, я еще раз повторюсь, не только потому, что насколько это серьезный вопрос, насколько он для людей важен и так далее, но просто в силу вот этого стремительнейшего калейдоскопа. Вот у нас сейчас там встреча в НАТО, да, там саммит, поездка Трампа в Великобританию, встреча с королевой, встреча с Путиным в Хельсинки. И так далее, и так далее. Значит, каждое из этих событий будет сопряжено с отчаянной пропагандистской кампанией с обеих сторон. То есть одни будут кричать, что Трамп всех победил очередной раз и добился каких-то сказочных результатов. Другие будут говорить о том, что он очередной раз предал национальные интересы. И так далее, и так далее. И на самом деле, кроме разговоров, там ничего он не добился. Поэтому... Понимаете, внимание публики, оно вокруг этого очень сильно крутится. Плюс идет параллельно идет расследование Мюллера по, так сказать, сговору с российской стороной во время выборов 2016 года. И сейчас дополнительных следователей наняли. Понимаете, да, то есть дело распухает настолько, что наняли, вот сегодня было сообщение, что Мюллер нанял дополнительных следователей для этого всего. Поэтому оно вот так вот все будет крутиться. Говорили так, что следствие не будет ничего сообщать о ходе следствия до выборов. Они не хотят, чтобы вот это вот повлияло на выборы. То есть у них какой-то процесс. Говорят, мы на выборы влиять не хотим, вот мы просто расследуем. Они вообще молчуны такие, ничего не говоря. Такие профессиональный народ, ни слова. Помните, в прошлую пятницу, говорит Дмитрий, я вам писал, что мне дали тестовое задание написать тест-планы и тест-кейсы. Я сделал и отослал. Через 2 дня пришел положительный ответ. А я как раз сегодня, вот с утречка, если это были вы, что там какое-то Windows-приложение было, я говорю, там не прислать ли вам, я говорю, присылайте. Вот. Ну, хорошо. Значит, ну, послушайте, ну, если вы все-таки нашего поля ягода, то есть вы наш курс проходили и, можно сказать, из первых рук получали, так, конечно, вы должны хорошо написать, если хорошо учились. Я как бы... Да. Я как раз, знаете, что у меня был урок во вторник, я вел онлайновый урок, и вот я как раз об этом рассказывал. Как поступить, вот когда тебе говорят, вот у тебя приложение, в данном случае вопрос был Gmail, да, вот говорят, вот у тебя Gmail, как ты будешь его тестировать? Там речь шла не о тест-кейсах, а там речь шла как бы больше о дизайне теста, да, тест-дизайн. Ну и вот я там объяснял, как с этим быть. Это хорошая тема, конечно, она сразу показывает, насколько человек вообще понимает, о чем речь. Конечно. Так. Значит, правильно я понимаю, если люди 70-72 года выигрывают в DV-лотере, в США их не пустят и завернут еще на собеседование в посольстве в России, так как обеспечить себя они будут не в состоянии. Вы знаете что, я сомневаюсь, что это так. Я знаю людей, которые были пенсионного возраста, и они выиграли, и они приехали. Значит, насчет обеспечения себя, ну, значит, они будут пользоваться какими-то социальными программами, на которые они имеют право по возрасту. Вот обратите внимание, одно дело, вам 42 года, вы приехали по грин-карт лотереи, и тут же пошли там и стали получать велфер и фудстемпы. Вы обязались этого не делать, понимаете? А теперь, когда вам 72 года, и у вас нет других источников существования, естественным образом, так вы eligible на это все. Вам не надо обманывать, косить там и так далее. Все понимают, что если вы приедете, вы окажетесь на этих соцпрограммах. И я знаю людей, которые были пенсионного возраста и получали. То есть такие случаи есть, на форуме «Говорим про ЕС» описывалось и так далее. Можно ли эффективно управлять государством, когда тебе 72 года? Или Трамп уже с маразмом? 72 года, абсолютно замечательный возраст для политика, потрясающий возраст. Что вы такое говорите? 72 года – это очень хороший возраст. Конечно, человек может быть больным, и в том числе на голову, но для этого не нужно быть 72 года. Бывает и в 28 больной на голову. Понимаете? Он в хорошей форме, это богатый человек, он играет, видите, целыми днями играет в гольф. То есть президент Обама за год не наигрывал столько, сколько этот наигрывает там за две недели. Но он, так Обама и моложе существенно. Поэтому он в спортивной форме, мы не знаем всех его там диагнозов. Вот. Хотя есть там мульк такая, что у него был хороший какой-то отчет врача, потом выяснилось, что он сфабрикован. Точнее, Трамп ему написал, а он подписал то, что ему дал Трамп. Я читал такое тоже, не знаю, где там правда, где нет, но он не производит впечатления человека, который в маразме или который больной. Он абсолютно не в маразме, он шоумен. Вы можете сказать, ну, он управляет государством не так, как им управляют, там, скажем, политики, президенты и так далее. Но это как бы и есть его фишка. Поэтому он настолько не в маразме, что даже я бы не стал так это самое. Он абсолютно. Я не специалист, понимаете, но специалистов-то много. Я не слышал голосов никаких в Америке, например, там, от врачей, от специалистов, там, психотерапевтов и так далее, что он в маразме. Если мы с ним не согласны в чем-то, мы можем зафиксировать факт несогласия, но так, что вот именно больной, мы же диагнозы не ставим. Живу в Лос-Анджелесе. Как лучше пройти обучение у вас в школе? Есть возможность приезжать в Бэйрию не чаще одного раза в неделю. У нас есть онлайн-класс. Значит, если вы на... Давайте я напишу здесь. Если вы в скайпе, напишите мне на... Портнов, сейчас по-английски, да, Портнов онлайн, это мой аккаунт в скайпе, который для онлайн-класса. Вот можете туда, значит, написать, я вас подключу. У меня есть еще такое место, где лежат три первых урока, записанных в онлайн-классе. Я вам сейчас тоже тут даю ссылочку. Онлайн-хоум. Вот, вы можете пойти послушать эти три первых урока, посмотреть, как это происходит и так далее. Идея онлайн-класса в том, что вы... я же вас не вижу, я не знаю, какой у вас английский, там, что вы в техническом плане себя представляете, в волевом, что очень важно, настрой. И я говорю, вот у тебя есть три урока, определись, если ты, понимаешь ли ты, что в классе происходит, есть ли у тебя время заниматься, делать домашние задания, это очень важно. Хочешь ли действительно свою жизнь там, этому посвятить, потому что там из первых трех уроков довольно много чего понятно. Это три урока, это из 40, да, то есть, а если говорить про уроки, которые посвящены технической части, не поиску работы. Поиск работы – это там 5 занятий у нас в разным аспектам посвящаются из 40. Значит, есть 35 уроков, из них 3 вы можете посмотреть до того, это почти 10%. Это достаточно, чтобы сказать себе «я хочу» или «я не хочу». То есть, если вы хотите попасть на четвертый, то вы тогда заплатите там $1000, вы прочтете контракт. И это деньги, которые не возвращаются, то есть вы не можете через какое-то время сказать, я передумал, там, я хочу оставить курс и так далее, потому что это так называемый electronic goods, то есть вы получаете сразу доступ к большому количеству записей, и вы можете их там, я не знаю, теоретически, можете их скачать там в течение там, одного дня и потом сказать, я тут не передумал. Значит, вас предупреждают, что вы не можете передумать. У вас есть три занятия, чтобы принять решение, после чего передумывать вы уже не можете. То есть передумка за ваш счет идет. Вы можете повторять неограниченно, сколько хотите, этот класс и так далее. Но, короче, есть определенные правила. И вам заранее это говорят, вас никто не пытается как-то подставить или воспользоваться тем, что вы не в курсе там, и так далее. Но мы как бы... Очень, очень открыто это все. Говорю, потому что нужны заинтересованные люди, потому что все остальные не нужны. Так. Сейчас. Как лучше пройти обучение у вас в школе? Так. Какие направления в тестировании сейчас более актуальны для получения рабочей визы? Я думаю, что никакие. То есть, теоретически можно сказать, что если у вас есть там лет 5 опыта 4-5 в автоматизированном тестировании, то, наверное, что-то может быть как-то и так далее, но я бы сказал, что именно на тестирование это практически сейчас невозможно. Так, Российская Федерация неожиданно прошла в четвертьфинал чемпионата мира. Как вы считаете, РФ могла купить результат игры ради победы Беси, как она купила место проведения чемпионата или нет? Я вам скажу такую вещь, я же за руку не держал там, понимаете, но если выяснится, что они за деньги, тем более пенальти там этот неданный, то я не удивлюсь совершенно, то есть мы все понимаем, что они легко могут это сделать. Сделали, не пойман, не вор, понимаете, так кто же вам скажет. Безусловно, этот спорт делается ради политики, там ничего нет, кроме политики, безусловно, это делается абсолютно грязными людьми, с грязными целями и грязными методами. Но в конкретном случае, ну, я не знаю. Вот. В принципе, я так понимаю, что сборная Хорватии, например, далеко не самая сильная команда там из тех, что там могли попасться. Поэтому, может, у них есть шанс там с Хорватией победить. Я не знаю, за деньги, не за деньги, как угодно. Ну, я не знаю. Ну, честно, как я могу судить? Как отпраздновали 4 июля? Вот так отпраздновали, что даже и не снял я ничего, потому что такая была суета. 15 человек, хорошо отдохнули, все отлично. Где отчет с вечера Иосифа Бродского в Палалто? Дело в том, что на камеру я не снимал. Я снимал стрим с телефона. Но получилась такая фигня, что почему-то вот мой звук нормально шел, а то, что люди вокруг говорили, было практически не слышно. И там, когда я стримил, там мне говорят, не слышно, не слышно, звук плохой. А я понять не могу, что такое. Ну, телефон, оно есть телефон. Я и сейчас не могу понять, почему я говорю и с моей стороны слышно, а с той стороны на расстоянии, там, скажем, полметра человек говорит, и его практически не слышно. При том, что явно мы в один микрофон говорим. Но я не понимаю этого, я не знаю, может кто-то объяснит, но у меня это как-то совершенно не укладывается. Вы много покупали, много продавали. Подскажите, пожалуйста, когда продается дом, как правило, он уходит по стартовой цене или всегда покупателю уступают какую-то скидку? Если да, то сколько в процентах? Значит, есть разные рынки. Есть рынки, на которых очень сложно продать. Например, допустим, если вы продаете в Техасе, там, или, скажем, не знаю, там, во Флориде. Вот. Там продать сложнее немножко. И там есть, например, такие дела, как, скажем, там, move-in бонус. Вот, допустим, человек покупает дом, так ему дают пару тысяч, чтобы шмотки перевезти. Может, у него денег нет там на переезд, ему дают там пару тысяч. Например, если у вас есть какая-то недвижимость в ренте, и вы хотите там ее пересдавать, и там агент местный, который вашу недвижимость пересдает, он берет с вас не просто месячный этот самый платеж за обслуживание, он еще берет с вас месячный платеж там, за сдачу, потому что это не очень просто. И время, которое недвижимость не сдается, если вы обычно там, вы рассчитываете на месяц, тут может быть и 2, и 3. То есть очень зависит от конкретной местности, что там происходит. Кроме того, бывает рынок в целом. Рынок может идти вверх, и рынок может идти вниз. В Кремниевой долине, раз вы про меня спрашиваете, то в основном мы покупали, продавали здесь. Хотя не только, но в основном. И тут у нас рынок, бывает, на спад идет. Вот, допустим, обвалился интернет-бум. Ну, конечно, человек, у которого деньги есть, это редкий человек, он король, он может скинуть тебе сколько хочешь, может скинуть. То же самое вот Наташа Квик рассказывала, когда она покупала свой предыдущий дом, там за него хотели, я не помню там, ну, грубо, от балды, допустим, за него хотели там 220 тысяч, а у них было там 150. И они говорят, вот 150 есть, а больше нет. Они говорят, хрен с вами, давайте 150. Тоже так бывает, понимаете? То есть от момента, когда рынок хороший, что у нас принято делать, они сознательно занижают стартовую цену. Допустим, они рассчитывают, что дом уйдет за 2 миллиона 100 тысяч. И назначают там 1 700 000. Люди читают описание и бегом бегут. Но они когда видят, как правило, люди не сами ходят, а с риэлторами. Хотя некоторые сами. Риэлтор им говорит, этот дом должен был бы уйти за 1 100 000, но если ты действительно хочешь его взять, то, наверное, надо накинуть. Ну, давай дадим 2 100, давай дадим 2 200. А есть люди, которые уже 5 раз пролетели со своими офферами. 10 раз пролетели со своими офферами, а цена растет. Понимаете, вот он когда-то пытался там немножко сэкономить, а за это время он пытался сэкономить 50 тысяч, а за это время выросло на 100. И он уже отчаянный, и он уже дает уже так, чтобы взять. И вот на этих отчаянных и рассчитывано, потому что нужен-то всего один. Офферов может быть 15, 20, 30. Вот, ну, когда цена занижена, понимаете, люди там пробуют что-то такое сделать. И я знаю человека, лично знаю хорошо, они думали продать что-нибудь, рассчитывали продать дом что-нибудь за 1 600 000. Это было пару лет назад. 1 600 000, он в итоге ушел за 2. Они не ожидали, но был один оффер на 2, и они забрали. Понимаете, поэтому... В этом есть некоторый элемент такой неопределенности игры. Понимаете, какая-то такая лотерея там происходит. По ситуации. Общего ответа нет такого, знаете. Какова вероятность отмены DV-2020? Я думаю, что DV-2020 вероятность равна нулю. То есть для того, чтобы ее отменить... Конгресс должен был бы проголосовать. Сенат и Палата представителей должны были бы проголосовать за закон, который отменяет DV-2020. Если бы они сказали, вот есть один вопрос, отменяем, скорее всего, они проголосовали бы обе палаты, и демократы, и республиканцы. Сейчас в стране в целом, даже среди демократов, где-то там 2/3 против лотереи считают, что ее нужно отменить. Среди демократов. А среди республиканцев там чуть ли не 90. Вот я что-то месяц назад где-то был такой, значит, опрос, я посмотрел. Поэтому они бы ее отменили. Но дело в том, что вынести лотерею в отдельное голосование не получится. Потому что лотерея является таким маленькой гирькой, которую кладут на одни весы, на другие весы в торговле. Поскольку на отмене настаивают республиканцы, то демократы говорят, ну хорошо, мы же тоже на чем-то наставим, давайте вам это, а нам еще что-нибудь. И республиканцы то же самое, они говорят, вот мы бы, допустим, дали вам что-то, но вы тогда нам что-нибудь взамен. И получается такая история, что иммиграционный вопрос можно решить только как большой пакет, в котором решается сразу все. Ничего по частям сделать не удается. Понимаете? При том, что, скажем, обе стороны говорят, надо было бы увеличить количество рабочих виз. Ну да. Но точнее так, сейчас обе стороны говорят, это значит, кроме Трампа. Потому что в Конгрессе люди понимают, там сенаторы, конгрессмены, все понимают, что нужно увеличить количество рабочих виз. Ну, Трамп, у него как бы особая такая политическая такая мулька, он отыгрывает на этом. Но все понимают. И они могли бы проголосовать там за увеличение рабочих виз. Но поскольку на этом настаивают больше республиканцы, которые говорят, надо, чтобы экономика могла работать, там, да, и они говорят, демократы говорят, ну хорошо, если мы вам даем рабочие визы, то вы нам дайте что-нибудь на стороне там, семейной иммиграции. Потому что демократы больше за семейную иммиграцию, а эти больше за такую коммерческую, да, как бы. По заслугам, по достоинствам, как вот типа бальной системы там и так далее. Поэтому, учитывая, что вопрос такой сложный, что договориться по нему они не могут не только с демократами, но внутри собственной партии у них разногласия такие колоссальные, такие чудовищные разногласия внутри собственной партии, как будто это не одна партия, а четыре. И полная несостоятельность. Поэтому вопрос о грин-карт лотереи, это вопрос об иммиграционном пакете в целом. И если, например, предположить, что на ноябрьских выборах произойдет консолидация тех как бы, сил, которые там поддерживают Трампа, А произойти это может в основном в Палате представителей, потому что она полностью переизбирается, и те республиканцы, пусть даже их меньше будет, но процент республиканцев в Палате представителей, которые действительно, не с виду, а действительно поддерживают Трампа, он может там кардинально увеличиться, учитывая, что Трамп популярен сейчас среди республиканской публики и так далее. Значит, тогда у них появляется больше шансов, тогда вместо четырех партий у них может оказаться только одна. Или полторы, понимаете, внутри республиканцев. В Сенате этого не может произойти особо, потому что в Сенате, там из этих, я боюсь соврать, 26 или там 27 человек, которые переизбираются, 28, я не помню. Там только 9 республиканцев, там 8-9 республиканцев, а остальные демократы, которые защищают свои, так сказать, посты сенаторские. Поэтому нет потенциала никакого для серьезного воздействия на состав как бы вот республиканской фракции в республиканского большинства нынешнего в Сенате. При том, что есть шанс, что они могут перестать быть большинством. Такой шанс тоже есть, но он просто очень маленький, потому что всего 9 человек. Это еще демократы должны сохранить все свои посты. Имейте в виду, что демократы могут и потерять тоже какие-то отдельные. Тут один, там другой. Это тоже может произойти. Поэтому не исключено, что в Сенате у республиканцев перевес увеличится даже, с учетом вот этого расклада, там 9 там, на 20, да, переизбираемых сенаторов. То есть совершенно такая темная картинка, непонятно. Так, значит, так что вероятность ноль насчет DV 2020. Подруге 25 лет, год в США, английский средний, специальности нет. Работала няней, вышла замуж, переехала в штат Вашингтон. Ну, хорошо, работу найти не может. Что ей посоветовать и подсказать с работой? Знаете что, Данил, значит, я думаю, что тут не вся история. Дело в том, что сегодня работы столько, и абсолютно по всей стране, а уж штат Вашингтон это просто как бы одно из лучших мест с точки зрения количества рабочих мест там, и так далее. Ну, сказать, что человек не может найти работу, вам не сказали всей правды. То есть, скорее всего, она какая-то переборчивая. Или, может быть, ее муж ей говорит, допустим, американец, или там, он хорошо зарабатывает, и он ей говорит, ну нет смысла там за 8 долларов в час ничего делать. То есть, пока она была сама, и вот вы говорите, что она работала няней, да, значит, она уже няней не хочет. Вот тонкость какая. Няней она не хочет, профессии у нее нет, работу найти не может, потому что, скажем, в офисе где-нибудь или в магазине у нее английского не хватает. А может быть, в магазине тоже ниже ее достоинства, это ничуть не лучше, чем няня, это на ногах, это с людьми, там, ничего хорошего нет в магазине. Или там... Поэтому, конечно, подруге, которой 25 лет, неплохо было бы специальность приобрести. Когда же она, ё-моё, приобретет специальность, если не в 25, ну что, в 48, что она будет специальность приобретать? Поэтому у меня таких полушколы. Ну, единственное, что у них может быть английский получше. Да, там, скажем, у меня, чтобы с плохим английским, это крайне редко бывает. Значит, год в США... Ну да, то есть может быть через годик она так, пусть бы она брала абсолютно любую работу, лишь бы это было с английским языком связано. Через годик пришла бы к нам, мы бы ее упаковали там, она бы уже понеслась совершенно в другом направлении. Но еще раз, это может быть такая подруга, которая квелая, которая может быть, как сказать, немотивированная, и на лице у нее написано. И вот она вышла замуж за американца, вроде жизнь сделана, и хрен ли от нее еще все хотят. То есть меня очень напрягает фраза, что она не может найти работу. Это ну вот, допустим, сказать, вы знаете, вот тут у нас человек, его унесло на плоту ветром, и посреди озера Байкал. Вот он оказался посреди озера Байкал и умер от жажды. Вот это примерно вот история, которую вы рассказали. Так, да, значит, тут что-то такое пишут нам на украинском языке, только я не понял. Подобный кошмар в Польше. С противоабортным законом. Ну да, там же страна католическая, да. Показывает, значит. Ну да, отлично выглядите. Подскажите секрет, как заставить себя сесть на диету, отказаться от вкусной, но не полезной еды. Никак не получается. Вы знаете, что у меня это началось с того, что я перестал себе нравиться. Точнее, я стал себе сильно не нравиться. Крутая перемена произошла в тот момент, когда ровно год назад приезжала съемочная группа с канала RTVI. Они нас сняли, а потом, значит, нам дали ссылку на то, что получилось. И я просто, я внутренне обливался слезами, глядя на себя, на свой живот, на эту пачку трещащую. Я сказал, так жить нельзя. И я все ждал какого-то события. Потому что там, на самом деле, в августе, в сентябре были какие-то люди, которые меня сконтактировали. По-моему, с Украины они были, я не помню откуда. И говорили, что вот давайте у нас какой-то центр мы организуем, вот вы будете там по нашей методике, мы с вас денег не возьмем, но вы будете раз в неделю про нас рассказывать. И я все ждал, что они сейчас вынырнут, они все не выныривали. И потом другой человек вышел с похожим предложением, и я уже не мог ждать. Мне жена говорит, это было в конце ноября, мне жена говорит, Миша, мы 5-6 уезжаем на круиз на 2 недели, потом будет Крисмас, потом Новый год. На месяц надо отложить, ну месяц там, 5 недель надо отложить, мы же не можем вот так. Я сказал, не могу, если я отложу, я вообще никогда не начну, понимаете? То есть степень, как сказать, несовместимости вот этого образа со мной, она просто достигла какого-то зашкаливающего такого состояния. Поэтому, кроме того, я хочу еще одну вещь сказать, что есть, я рассказывал там в нескольких видео, я читал там книжку о том, как люди принимают решения, точнее книжка о борьбе с зависимостями, вот как они борются с зависимостью, и есть 6 стадий в каждом, значит, там успешном кейсе, независимо от того, что это за зависимость, это может быть никотиновая, может быть там алкогольная, может быть сахар, может быть там пищевая какая-то еще. И там 18 типов зависимости, и все идут по 6 этапам, вот по этим. Поэтому, значит, первый этап человек отрицает, что у него проблема, значит, второй этап человек признает, что проблема есть, и он начинает собирать информацию. Третий этап он планирует, и четвертый он идет в действие, понимаете? Он пошел в действие, это только 4-й этап. Вы спрашиваете, как попасть на 4-й этап? Я вам отвечу, вы должны пройти 1-й, 2-й и 3-й. Вы должны собрать информацию, вы должны сделать план, и вы должны начать его осуществлять. Вы не можете скакануть от ситуации, от этапа номер 2, когда вы понимаете, что проблема есть, но что вот теперь? Вы не можете перескочить через этап номер 3, когда вы планируете. Вот и тогда все пойдет. Вы записали полностью новый курс по тестированию. Есть где-то он онлайн. Ну, если вы говорите про тот, что на русском языке, да, это будет, я вам сейчас напишу, это будет www.partnov.com/2018. А предыдущий был на .2000.com. Ru, да, вместо 2018 было ru, а новый класс на 2018, его мало кто видит. Я смотрю по количеству просмотров, это буквально вот те, кто у нас на канале, а то, что было в 2011 году, там какие-то большие количество просмотров, я не знаю, это как бы эксклюзив получился. Судья Рут Гинзбург, да, я о ней говорил, пожилая тетенька. 85 лет. Сказывается позиция республиканцев, когда они не дали Обаме назначить судью. Это откат клинчующей Америки 1960. Я считаю, что это как бы антиконституционная, антигосударственная деятельность. То есть эти партии, обе, я в этом смысле не считаю, что демократы чем-то лучше, обе эти организации перестали заниматься страной, а занимаются исключительно борьбой за власть, какими-то политическими... Там, они коррумпированы беспредельно. Это беспредельно коррумпированные две организации. Иначе откуда бы взялся вот там Сандерс, откуда бы взялся, я не знаю, Трамп? Уже просто они достали. Вот. Ну, я как человек не причастный ни к левым, ни к правым, я хочу сказать, что это антигосударственная деятельность. Вот то, что там происходило, вот с назначением. Когда президент, который по Конституции обязан это сделать, ему не дали возможность этого сделать, в течение года страна находилась без члена Верховного Суда и так далее. Вы знаете, что произошло из-за того, что не было члена Верховного Суда? Очень интересно. Обама сделал декрет наподобие того, что он сделал с ДАКой. Да? То есть он выпустил такой декрет, который освобождал даковцев от депортации, как бы частично их легализовал. Но не полностью, но освобождал, защищал от депортации. Он сделал еще один декрет, который защищал от депортации, ну кроме уголовных, от депортации родителей, детей, родившихся в США. То есть дети, родившиеся в США, автоматически становятся гражданами США по рождению. И он сказал, родители этих детей, мы тоже их защищаем от депортации, иначе им придется граждан США с собой увезти куда-то, да, детей, которые граждане, мы как бы выкидываем вместе с ними. И речь шла о 5 миллионах нелегалов, 5 миллионов из 11. И дальше федеральный судья в Техасе опротестовал это дело, и оно пошло в Верховный суд. В Верховном суде в это время было 8 человек, вот потому что ему не дали назначить 9-го. Там было 8 человек, 4 либеральных, 4 консервативных, разделилось пополам 4 на 4, и таким образом решение судьи федерального в Техасе осталось в силе, потому что отменить его, да, они пытались отменить, но как бы либералы хотели бы отменить, но у них не получилось, потому что не хватило одного голоса. Вот того самого голоса, который, значит, Обаме не дали туда поставить, значит, вот этим голосом, значит, не прошла вот эта его реформа по легализации, не легализации, но защите от депортации вот этих вот 5 миллионов человек. Они бы получили право на работу там и так далее. Я не говорю сейчас о том, что надо было их легализовать или наоборот категорически не надо было их легализовать, и что там республиканцы спасли страну от Обамы и его иммиграционной политики. Это вопрос ваших пристрастий, как бы и симпатии, и антипатии. Но, надо сказать, что республиканцы же не возражали их легализовать. Они говорили, давайте мы их легализуем в обмен на там забор, на то, на сё. То есть не было принципиального несогласия с легализацией. То есть вопрос был в цене. Так вот, да, Обама даже не легализовал, просто от депортации защищал. Я что хочу сказать? Судьбоносное решение не было принято, потому что не хватало одного голоса, которого вот ему там не дали. Ну и так далее. Есть мнение, что Трамп выступает против финансистов, против долларовой системы. Как вы считаете, кто за ним стоит? Из лоббистов я далек от этого. При вступлении в гражданство США необходимо приносить присягу и петь гимн. Я гимн не помню, чтобы пел, честно. Вы должны стоять. Вот гимн там исполняется, а вы стоите себе. Я и слов-то не знал никогда. А присягу, да. Представь себе комнату. В этой комнате 1000 человек. 1000. Тех, кто приходит в гражданство. И там еще, так знаете, по периметру там ложи такие люди сидят, там ну, родственники приходят поболеть. И вот 1000 человек выходит там, ну кто он там по должности, я не знаю, и говорит, значит, я такой-то, такой-то, значит, там, клянусь, там, бла-бла-бла, он зачитывает, и все говорят там, I do. Я не помню конкретно, может быть, не I do, что-то они там, одно слово они говорят, и на это надо поднять руку там и сказать, I swear, там, может быть, такого плана. Давно было дело, уже 20 с лишним лет, так что нет, ничего там петь, мы ничего не пели, и никакой такой присяги в виде там прочитывания текста не было. Если у меня есть диплом магистра по компьютер-сайенс, но диплом получен в Украине, будет ли этот диплом действителен? Конечно, как магистр. Если в вакансии есть требования мастера, могу я туда идти? Можете, но вам придется пройти интервью. У вас диплом даже не спросят. 9 из 10, вы можете сказать, вы можете среднюю школу не закончить, сказать, что у вас есть мастер, никто не поинтересуется. Иногда бывает, что интересуется. Спасибо вам и Светлане, говорит Наташенька, за то, что вдохновили меня начать питаться правильно и осознанно. Как ваши планы заняться плаванием или остановили свой выбор на чем-то другом? А я с подачи нескольких наших зрителей задружился с человеком, это блогер известный, у него там 300 с лишним тысяч там подписчиков, он такой качок невероятный, симпатичный дядька, он вообще из Киева, сейчас в Москве живет, его, значит, фамилия его Спаса Кукоцкий. Вот, Спаса Кукоцкий, он на редкость симпатичный, мы с ним очень тщательно обсудили, что со мной делать, потому что я не хочу себе навредить, и в общем, мы пришли к синхронному пониманию. Поэтому я вот до понедельника, вот пока мы тут дома, я должен провести себе замеры всяких мышц в разных местах там, и так далее, и так далее. И вот он будет мной заниматься, у меня там VIP такой план, когда мне не только говорят, что делать, но объясняют, что, как. Мне очень важно понимать тоже. Вот, поэтому мы договорились, что я к нам на канал приглашу, значит, моего тренера. И я запишусь в клуб, у нас возле дома прямо есть, там 24 hours, круглосуточно работает, и бассейн там есть и так далее. Когда я спрашивал насчет плавания, значит, мне было сказано так, что я, наверное, 3 раза в неделю буду ходить, и он говорит, послушай, говорит, часок ты поработаешь там с железом, а там не только железом, там и растяжки, все, что положено. Ну, а потом часу иди поплавай. Это же все в одном здании. Говорит, что тебе не поплавать? То есть, как бы сказано было так, что прогулки, то, что мне вот все говорили, там врачи, они говорят, хорошо гулять и хорошо плавать. И он говорит, что да, хорошо, и гулять хорошо, и плавать хорошо, но есть вещи, которые через только это не будут достигнуты. Поэтому это надо совмещать еще кое с чем, вот в частности все эти отяжеления и так далее. То есть мне какой-то торс надо построить, какой-то мышечный пояс там и так далее. Михаил, здравствуйте, еле дождалась. Вот, Ната, петелька. Ну как? Чтобы задать вопрос. Женщина, 55 лет. Так, я уже так прямо представляю. Так. Огромная мотивация, но нет технического образования. Есть ли смысл пробовать себя в тестировании? Вы знаете что? Тут есть очень много факторов, которые так или иначе влияют. Значит, первое, где вы находитесь, в какой стране? Если вы в какой-то стране, в каком городе, какой там рынок, есть ли там работа и так далее. То есть это, грубо говоря, так, пробовать себя в таком месте, где работы нет, бессмысленно. То есть, скажем, вы можете купить лыжи, но если снега нет, так снега нет. Первый момент. Второй момент. Какое у вас образование? Очень важно. Если образование более-менее техническое, пусть даже это было там, не знаю, 30 лет назад, это все равно очень хорошо. Это какая-то основа, и она позволит вам быстрее разгоняться по этой траектории. Мотивация – это очень здорово. Следующий момент. Хороший ли вы пользователь вообще? Вот насколько вы пользователь? Есть люди, которые кроме соцсетей ничем не пользуются. То есть, скажем, когда ты их спрашиваешь, там, приходилось ли тебе Windows как-нибудь переустановить? Они смотрят на тебя, как будто вот, ты спрашиваешь, там, нет ли у тебя докторской степени по математике. Поэтому у вас может не быть технического образования, но у вас может быть при этом какой-то пользовательский навык хороший. У нас были люди и постарше, я вам могу сказать так. Скажем, там, 67 лет у меня самый такой был немолодой дяденька. Но... Все-таки это очень так, там очень много факторов, которые участвуют. И кроме того, я вам скажу так, если вы, например, в Silicon Valley, или не в Silicon Valley, но где-то в США и в каком-то таком месте, где работа реально есть, и вы говорите, Миша, вы возьметесь за меня, да? Я должен с вами поговорить в скайпе, там 10 минут, 15 минут, понять, кто вы, что вы и так далее. И если я за вас возьмусь, например, то ваши шансы на успех – вырастают, ну, допустим, там в 50 раз. Я просто говорю о том, что влияет. Если меня, например, нет, и никого такого, как я, там, типа, нет, и вы это самостоятельно делаете и так далее, соответственно, ваши шансы приближаются к нулю. Они не равны нулю, но они приближаются. Если, допустим, мы это умножим на 50, то уже совершенно другой разговор пошел. Вот. Если вы при этом говорите, я готова приехать там, допустим, я учусь в онлайне, но я готова приехать в Кремниевую долину и пройти собеседование на месте, практику на месте, и это накладывает на вас дополнительный расход. Понимаешь, вы должны куда-то прилететь, вы должны где-то жить там 2-3 месяца, вы должны, там это стоит, там 1000 баксов стоит, чтобы попасть на эту программу. Вы в это время должны, значит, днем вы ходите, учитесь, практикуетесь, а вечером вы чуть ли не каждый день сидите в школе и посещаете занятия, потому что вы мало ходить на практику, вы должны в это время набираться там и так далее. Если вы говорите, я ради такого дела готова даже приехать в Кремниевую долину, вам это встанет в десятку. Вы полгода должны находиться не дома, значит, там 4500 вы заплатите за курс, а еще за полгода вы должны жить, значит, вы должны, ну, питаться вы, допустим, и там должны, но все равно, понимаете, вам это встанет в десятку удовольствия. И гарантии вам никто не даст при этом. И никто не знает, например, что ваша огромная мотивация, может быть, даже хорошее, казалось бы, здоровье в свои 55 лет, никто не знает, с чем вы выйдете из этого через 55 с половиной лет. Понимаете, вы можете очень устать, вы можете подорваться на этой мотивации, вы можете, я не знаю, вы можете встретить человека, там, какую-нибудь личную жизнь, и вообще наплевать на это все обучение. Ну, правда, я не знаю, я все это видел, все, что я вам перечисляю, я все это видел живьем. Я не умозрительно это все говорю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько это все комплексная штука и насколько это все на вас, понимаете. Я сделаю максимум того, что я могу. Но все-таки основная эта нагрузка на вас ложится, это вы должны резюме рассылать, это вы должны с индусами-рекрутерами разговаривать, которых вы плохо, может быть, понимаете на слух, это вы должны ходить на интервью и там с детишками, там, понимаете, которые, вот, может быть, там не поймешь, то ли они между вашими, по возрасту между вашими детьми и вашими внуками, где-то вот так вот я когда смотрю вот на там, 20-летних, понимаете, там, 25-летних. И я думаю, это она ближе к моей дочери или она ближе к моей внучке. Понимаете, дочери там, сороковник скоро, а внучке 11. Вот к чему-то, к какой группе принадлежит, понимаете. Поэтому такая штука. То есть учиться в вашей школе или это деньги на ветер. Ну вот я рассказал. Скоро планирую оказаться в США и сразу встать на крыло. Я понял, то есть вы еще не в США. То есть у вас еще вопрос, что у вас с английским, кроме мотивации, пользовательских навыков и так далее, что у вас с английским, насколько вы в состоянии идти учиться, допустим, если у вас деньги, чтобы там полгода не работать. Вот, или вы должны все-таки работать, а учиться вечером, или учиться в онлайне и так далее, и так далее. То есть, когда уже так соберетесь, вы в скайпе ко мне постучитесь, я с вами поболтаю и более-менее вам скажу поточнее. Востребованы ли Java-программисты в США? Таки да. Иногда пишу на C++, насколько иногда еще пишу, да, иногда пишу на C++. Насколько востребован? Ну, те, которые иногда пишут, не востребованы. Востребованы те, кто здорово пишет, но, конечно, C++ сегодня совсем не то же самое, что Java или даже Python. Было время. Ну, все это так, идем дальше. Значит, для выпускника студента с визой F1 в период стажировки optional practical training, реально ли получить в настоящее время рабочую визу H1B? Реально, но маловероятно. Понимаете, да? То есть, как бы технически это возможно, но практически это должно совпасть очень-очень много разных обстоятельств, поэтому шансы крайне невелики. Тут есть вот блогер один, и он говорит, самый простой способ, значит, там попасть, стать американцем, значит, это вот приехать по студенческой визе, тут несколько лет учиться, потом получить рабочую визу, а потом там еще чего-то. И он все это рассказывает, когда получил рабочую визу. Он еще далек был, я не знаю, как сейчас, дай бог, чтобы у него все сложилось хорошо. Значит, он тогда был крайне далек от получения грин-карты там или чего-то. Но, понимаете, вы должны прорваться, вы можете учиться здесь сколько хотите, но вы должны прорваться в лотерее там на эту рабочую визу, где там 4 к 1. Понимаете, какая визуха должна быть? А время-то идет. Так что, пожалуйста, если у вас не было школы, какую работу, зарплату вы могли бы претендовать со своими знаниями опыта? Ну, худшее, что могло бы произойти со мной в этом смысле, А я бы просто работал там в тестировании. Это, я к чему говорю худшее, то сказать, что совсем неплохой вариант. Значит, я был QA-менеджером, я просто хочу, чтобы вы понимали. Я был QA-менеджером уже в 94-м... Сейчас, это 94? Я боюсь, в 94-м, 95-м году. То есть это было больше 20 лет назад, я уже был менеджером. И я занимался автоматизацией очень серьезно. И так далее. То есть... Ну, вряд ли бы я остался просто в автоматизации, все-таки уже возраст такой. Ну, я был бы QA-директором где-нибудь. Ну, получал бы там, не знаю, там 1170-180, там, такого плана. Вот то так бы и так бы и жил себе, не тужил. И Света бы тем же самым занималась. Я хочу, чтобы вы понимали, вот насколько Света человек неординарный. Она занималась сложнейшей разновидностью автоматизации тестирования. Это называется multi-user testing, то есть когда у тебя есть сеть компьютеров, они связаны в сети, и они выполняют разные задачи, которые им раздают. Если один компьютер, скажем, там крашнулся, то его перестартовывают, задачу отдают в это время в другое место, потом его подгружают новые задачи. Все это где-то вместе собирается, обрабатывается. Там специальные протоколы пишутся, флажки выставляются для взаимодействия между компьютерами. Света в 98 году, 20 лет назад, ровно 20 лет назад, она уже получала $75 в час, и ее заполучить было сложно. Она за эти $75 в час еще далеко не всюду шла. Ей должно было быть интересно, задача должна была ее увлекать. Она приходила на интервью, говорила: не, мужики, я у вас не буду. Они говорят: мы тебе еще накинем. Говорят: нафиг вы мне нужны. Я помню, ее в Oracle там хотели, и рекрутер звонит. Говорит: есть позиция туда-сюда, срочно там. И она говорит: Oracle? Так это 20 минут езды. Он говорит: ну да, что такое 20 минут? Он говорит: да ты что, издеваешься, мужик? Она говорит: я, говорит, в 10 минутах найду, что я буду в Oracle ехать. 20 минут куда-то ехать на работу. Рекрутер просто на ушах стоял, понимаете? 20 лет назад. Сегодня, если вы получаете $75 в автоматизации тестирования, совершенно другие деньги, но вы классный автоматизатор. Реально классный, это 150 тысяч в год. Поэтому вот мы бы так и жили, то есть мы получали бы свои там 300, там, я не знаю, 350 тысяч в год вот там на работе, и неплохо бы себя чувствовали. Я правильно понимаю, что человек, который сначала прошел платный онлайн-курс, а потом захотел пройти курс на кампусе, по деньгам ничего не теряет и в сумме заплатит стоимость курса на кампусе. Если он прошел онлайновый курс, у него есть два пути. Он может потом, он может сказать: я не очень научился, поехал я на кампус. И та $1000, что он заплатил в онлайн-курсе, ему перезасчитывается. То есть ему не будет стоить онлайн плюс кампус. Ему будет стоить онлайн плюс кампус, будет стоить просто кампус. Вторая возможность у него есть. Он может пройти онлайн-курс и приехать на практику. Просто на практику. Если он считает, что он теоретически хорош, но ему надо просто так вот там попрактиковаться, можно так сделать. Это стоит там дополнительно еще $1000. Российская Федерация реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании Agrokor перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 миллиарда долларов. Как вы считаете, при этом они обеспечили себе выход в полуфинал? Вы меня провоцируете на то, чтобы я какие-то суждения высказывал. Я уже сказал все на этот счет. То есть я на этот вопрос уже ответил. То есть это просто другая формулировка того же самого вопроса. Я Киев сегодня. Это хорошая формулировка. Не видел репортаж, но с микрофоном часто проблемы, когда микрофон держит не горизонтально, а вертикально, или если микрофон сбоку. Что-то я даже не понял. Может, это не мне пишут? У нас тут пакет Яровой. Вроде как запустили с 1 числа. А как у вас с контролем в интернете и хранением провайдером переписки, другой инфы? Ну, здесь вообще privacy, на самом деле, с одной стороны, законы довольно жесткие, то есть обеспечивается. С другой стороны, как бы вся эта защита, она довольно дырявая. То есть я не хочу сказать, что они там законы нарушают, хотя тоже бывает, но просто дырявая. Так, да. Откуда такая цена на жилище сказывается? Рынок. Вот спрос и предложение, вот как всюду. Насколько в США деревянные дома дешевле домов из других материалов? Как вы считаете, есть ли существенная разница между кирпичным и деревянным домом в США? Я никогда не жил в кирпичном, у нас тут сейсмично, поэтому строят в основном из дерева. Из кирпича вообще не строят, только кирпичом так облицовывают, такими половинками кирпича, поэтому у нас кирпичного просто нет, он все развалится. Сколько еще времени в США будет такое большое количество работы, как сейчас? Слышал про циклы, что все повторяется. Ну и грядет эра искусственного интеллекта, который заменит многое. Ну, пока искусственный интеллект многое заменит, я думаю, что не только я, но уже и вы на пенсию выйдете. Вот, ну тенденция есть такая. Значит, что думаете о России? Думаете ей край? Ну, послушайте, вот она там 1200 лет, вот и все в край. И ничего, смотрите, стоит. Она очень устойчиво стоит на этом краю. Вот. Уточните, где Диана, тренер по плаванию, сейчас работает. Я не помню, это надо быть в офисе. Друзья, я должен быть в офисе. В понедельник я буду, я тогда смогу уточнить. А где не знаю. Я, кстати, хотел позвать ее, дать мне пару уроков по плаванию. И даже резюме ее нашел, вот, но как-то так, еще не позвонил, что каникулы. В ноябре прошлого месяца, прошлого года, видимо, у вас на канале был человек с тремя детьми, у которого драматическая история. Он прошел у вас обучение или что? Значит, он начал у нас учиться, он прошел обучение, я с ним буквально неделю назад списывался, он прошел обучение, но будучи в середине курса, даже так в первой его половине, он уже нашел работу в IT, в каком-то индийском консалтинге. Это не было именно тестированием, но что-то там было такое айтишное. Вот, поэтому он пока не стал тестером, он, может быть, еще станет, но вот он пока там работает, я вот только-только с ним общался. Я ему говорю, давай ты расскажешь, как все было там и так далее, но дело в том, что значит, то видео, что я снимал, попало к его родственникам, там кто-то им дал, с ним перестала разговаривать родная сестра, там, в общем... От него все повыписывались там в фейсбуках там и так далее. То есть, в общем, как бы он получил непонимание как бы, с той стороны. И, в общем, он не хочет больше сниматься. Он говорит, что с меня уже хватит. Вот, у него, слава богу, все хорошо. Он в IT, там все идет нормально. В компании был лей-офф. Владельцы продали компанию, уволили половину людей. Теперь ищу работу. Ну и хорошо. Говорю рекрутерам, что еще работаю. Можно ли говорить рекрутерам про лей-офф? Никакой проблемы с лей-оффом нет. Если бы вас уволили за какое-нибудь безобразие, это была бы проблема. Никто не хочет таких. А лей-офф – обычное дело. Вот. Вы говорите, что еще работаете, но вы имеете в виду, что они же проверять будут, позвонят, и выяснится, что вы еще не работаете. То есть рекрутерам вы можете говорить, что хотите, но вы потом будете заполнять application. Когда вам дадут оффер, вы будете заполнять employment application. И в этом employment application вы должны будете написать даты и референсы и так далее. Вот в этом employment application не лгите и не фантазируйте. А так, пожалуйста. Кто-нибудь из семейства Елены с RTVI, которая была у вас в гостях недавно, учится у вас в школе, кроме ее мужа? Нет. Ну, у них что получается? Там мама, папа и двое деток 18-летних. Детки уже работают, они вот не успели заехать в Сакраменто, тут же молодые тут же нашли работу. Значит, Лена учит английский и присматривает тоже какую-нибудь работу, связанную с собачками, ей хочется. А значит, она такая, ну, как бы любит с животными работать. А муж ее вот на интервью сейчас должен был бы ходить, то есть он только-только закончил. У него английский, конечно, слабенький. Вот. А мужик совершенно замечательный. То есть я хочу сказать, что очень классный. И в техническом отношении, и в человеческом исключительно. Юрий Спасо-Кукоцкий, да. Насчет легендарности я не знаю. Вот, но я просто могу сказать, человек классный, насчет легендарности не знаю. Что вы думаете про современных феминисток? Действительно ли женщины на Западе так угнетены, как они говорят? Вы поймите правильно, ну, кто-то что-то говорит. Дай им Бог здоровья, но они никого, если они никого не обижают, кирпичами не кидаются, просто что-то им, ну, почему я должен переживать? Почему в странах СНГ не получается демократия? Так откуда же она возьмется, если ее никогда не было? Демократия – это же не цветок, не розовый куст, там посадил, землей присыпал и растет. Понимаете? Тем более не сорняк, который даже и сажать не надо было. Это же связано с серьезным историческим процессом. Значит, не востребована демократия, востребован тоталитаризм. Кто уважает демократию в этих странах? Кому она нахрен нужна? Там 5% населения, которые все равно сейчас сядут и смотаются за границу. Этим нужна демократия. Кому она нужна? Как житель Калифорнии, насколько вкусно в In-N-Out Burger? Никогда там не ел. Безусловно, вкусно, потому что они туда добавляют всякое говно. И чтобы было вкусно, и чтобы вы съели там свои 2000 калорий в течение там 10 минут, а потом там еще раз пришли, еще раз пришли, еще раз пришли. И чтобы вы стали как мешок с дерьмом там через полгода питания в этих местах. Они все такие. Конечно, вкусно. Это же химикаты специальные добавляют, чтобы вы оторваться не могли. Да что же, не просто так все. Много людей в этом году пролетают с грин-карт. Всего 23 тысячи номеров. Ну, я не могу прокомментировать, я просто не в курсе, что там. Как можно пройти ваш пользовательский, чего, не напрягая вас и ваших сотрудников, хочу понять, достаточно ли моего опыта для входа к вам в будущем. Что такое пользовательский? Я не понял, чего пройти. Тест, что ли? Ну, прийти в офис и пройти. А что там? Это очень простой тест. Он проверяет человека на способность выполнять самые базовые компьютерные операции. Там, создать файл, положить фолдер, переименовать фолдер, куда-нибудь его отложить. Там, на этом уровне. Вы что думаете там? Просто надо, чтобы человек успевал за преподавателем во время урока. Если он 5 минут сохраняет файл, потом 10 минут ищет, куда он его сохранил, он не может на уроке находиться. Вот, собственно, весь тест. Если подать заявку на DV2020, там будет вторая заявка с моим фото. Это дисквалификация? Так может получиться. Это должно вести к дисквалификации. То есть вы как бы создали все условия, чтобы дисквалификация произошла. Произойдет ли она на самом деле, я не знаю. Я часто слышу истории, что вот я там 5 лет назад в каком-то агентстве заполнил форму, а вот сейчас выиграл. Они все эти годы подавали. Поэтому мы понимаем, что люди проскакивают. С фотографом поссорился, он сказал, что отправит заявку с фото и меня дисквалифицирует. Ну, что вы с идиотами разговариваете? Значит так. Я бы не обращал внимания. Смотрели ли вы сериал про IT-сферу? Halt and Catch Fire. Нет. Когда вы, скорее всего, последний раз в России был? Ой, давно было, лет 15 назад. Работал ли я разработчиком? Какие языки программирования знаете? Нет, я разработчиком софта не работал. Я работал разработчиком цифровой аппаратуры для там, передачи данных. Вот я работал в ЦКБ Министерства связи. Я электронщик по образованию. Я связист. Вот. Точнее, больше связист, чем электронщик. То есть электронику я уже подхватывал. Вот. Так что вот такие вещи. С опозданием на час читаете вопросы. Это исключено. Вот. Насчет часа исключено. Ну, может быть, да. Но что я могу сделать? Вот как есть, так читаю. Программист, работаю в РФ, очень нравится английский язык. Много слушаю на английском, пишу. Письма по работе, смотрю, слушаю. Разговаривать нет возможности. Как посоветуете развить разговорный английский? Ну, сейчас в интернете есть масса народу, есть всякие группы, там в Skype, там еще что-то. Ну, вот в соцсетях, а как еще можно? Каков маркет для тестеров? Значит, Maryland, Virginia, DC. Очень-очень хороший рынок. Единственное, что там существенно преобладают государственные работы в госучреждениях. Вот, поэтому там и с визовым статусом там могут быть некоторые осложнения. Там, скажем, могут требовать как минимум грин-карту, например. Могут через проверки, то есть не могут, а прогонят вас через всякие проверки. Если вы будете фантазировать, скажем, в резюме, то, что многие делают, то у них есть доступ к вашим рекордам в Social Security. Они просто видят, работал, не работал, получал деньги, не получал, то есть... С ними такие штуки не проходят, поэтому тут аккуратненько нам. Так, значит, то есть без фантазий. Привет из Москвы. Мы по образованию энергетики. Чтобы я так жил. А я вот жил возле энергетического института. Хотим менять сферу деятельности, перейти в IT, не знаем, с чего начать. Что бы вы посоветовали изучать, чтобы не тратить время на устаревшее? Я как раз видео сегодня повесил, вот сегодня, вот вторую часть видео с Ириной и Владимиром. Вот они прямо об этом там рассказывают, там буквально 10-12 минут. Каков маркет для тестеров? А что-то два раза, что ли? Ага. Прям как Баден-Баден, один, все одно и то же. Так, будут у вас еще видео с рецептами по здоровому питанию. Ну а как же? Единственное, что не на канале Silicon Valley Voice, а мы сейчас это выносим на Портнов блог. Так, ночной привет из Челябинска. О, вот я как раз вчера челябинских интервьюировал. Адрес сайта Светланы Каф. Так прямо пишется Кафло, значит, www.kafflaw.com, kafflaw.com. Так, значит, так, что тут у нас? Ага. Хотел бы знать ваше мнение, почему менеджер в фирме отказывается поднимать зарплату хорошему тестировщику, но если он уйдет, возьмут на его место кого-нибудь даже за большие деньги, где смысл? Не ищите смысла. Смысл – это редкая вещь и не присуща большинству людей, даже тем, которым, казалось бы, положено было бы. Кроме того, их смысл с вашим могут не совпадать. И это часто бывает, так что… Много ли кто из ваших знакомых связистов стали программистами? Так в основном, редко кто из моих знакомых связистов остался связистом. В основном стали программистами. Вы не жалели о том, что не покинули совок раньше, до афганской войны, когда выпускали? Вам кажется, что до афганской войны легко выпускали? Легко не выпускали, но дело еще в том, что я был тогда очень молодой. Афганская война началась в 79 году, а я в 78 только институт закончил. И уехать без разрешения родителей я все равно не мог. Это нужно было ехать либо всей семьей, но мы не могли ехать всей семьей, потому что у меня брат работал в ящике страшном, ракетном. У меня отец был, ну он как бы был индоктринирован идеологически в систему, он был подполковником в отставке, он 33 года прослужил там в МВД, и это было немыслимо, поэтому я реально не мог ничего сделать, вот, поэтому я, конечно, жалел, вы не представляете, как я жалел, вы не представляете, как я хотел уехать в 79 году, год уже проработал, и как мы хотели уехать, вы даже не представляете. У нас друзья близкие уехали, вот мы с ними по Италии путешествовали, вот вы можете посмотреть, Светина одноклассница, за одной партой сидели. И вы не представляете, как? Ну что делать? Можно ли при поиске работы в Америке фантазировать в резюме с российским опытом работы? Проверяют ли это? Можно, бывает, что проверяют. Ну, в конце концов, найдите знакомых, которые вас прикроют. Вот. Проверить, ну как они проверят? Есть агентства всякие, которые там напишут или позвонят, поэтому, ну, я не знаю. В конце концов, скажем, 9 из 10 вообще никак проверять не будут, поэтому можете фантазировать как угодно, но это как бы отдельная техника, понимаете, врать надо уметь, потому что просто врать, потому что вы любите врать, можно, конечно, но это совсем не то же самое, что уметь. Всякое дело, если уже делаешь, то надо уметь. Стоит ли ехать, получать образование программиста за границей? Или все это можно в России нормально? Можно, 100% можно, конечно, можно. И не забывайте работать параллельно с образованием. Вот учитесь и там парт-тайм подрабатываете, или наоборот, работаете, парт-тайм учитесь. Работаю на Tesla, хочу пойти тестером. Когда следующий онлайн-курс? 8 августа начинается, 8-го, 9-го. Так, видео о грядущем бабахе исчезло? Нет, почему же? Висит на канале Портнов блог висит. Может ли Трамп отдать Украину на стерзание Путину на саммите в Хельсинки? Я не думаю, что их встреча в принципе может привести к каким бы то ни было практическим действиям, потому что и тому, и другому нужен пропагандистский эффект. Ни до чего в принципиальном плане они договориться там не могут. Кроме того, Трамп не может отдать Украину, потому что есть еще страны там, Евросоюза. У Трампа есть его, вся его команда, которая категорически против этого. Поэтому на то, чтобы там потрясти яйцами, вот по-босмански, перед публикой, вот больше ни на что эта встреча не годится. Я надеюсь, но посмотрим. Вот. У меня хороший английский, я планирую очные классы. Вы дали мне надежду. Ну, Наташ, значит, в скайпе мне стукнитесь, мы поболтаем. 22. Хотел бы развиваться в области тестирования, в последующем переехать в США. Есть возможность получить гражданство Израиля. Откуда будет проще попасть в США? Из РФ или Израиля? Если по рабочей визе из Израиля, если по политубежищу, то из России. Все, ребят, последний вопрос. Если фотограф тебе сделал окончательное фото для заливки, и он и ты зальете то же самое, то дисквалификация. А это там, это отвечают кроме меня. Ну, хорошо, он при этом должен еще знать все остальные ваши параметры и так далее. Это не только фото. Все, ребята, мы с вами прощаемся и до следующей пятницы. Спасибо всем, кто...